Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 29 мая, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. Число жертв землетрясения в Индонезии превышает 4600. В Москве сегодня состоится мини-сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Золотую пальмовую ветвь получил фильм британского режиссера Кена Лоуча «Ветер, который качает вереск». В Индонезии введено чрезвычайное положение на 3 месяца в связи с разрушительным землетрясением, жертвами которого стали более 4600 человек. По данным ООН, около 20 тысяч человек получили ранения, свыше 100 тысяч остались без крова. На острове Ява, где находился эпицентр субботнего землетрясения, продолжаются спасательные работы. Несмотря на все усилия местных властей и международных организаций, ощущается резкая нехватка питьевой воды, продовольствия, медикаментов, палаток. Красный Крест обратился к мировому сообществу с призывом собрать 10 миллионов долларов для оказания срочной помощи пострадавшим. Многие страны уже предложили Индонезии помощь, в том числе и Россия, говорит представитель МЧС.
У нас 3 варианта. Одни спасатели, госпитали и госпиталь спасатели. Вот такие варианты. Какой будет, неизвестно. Это правительство будет решать. Мы сидим в готовности.
Сказал представитель МЧС России. В Москве сегодня состоится мини-сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. В заседании, которое проводится в связи с председательством России в Совете Европы, примут участие представители всех 46 национальных делегаций и руководящих органов ПАСЕ. В повестке дня доклады о референдуме в Черногории, трудовой миграции стран Восточной и Центральной Европы, безопасности европейского воздушного пространства, бюджет Совета Европы. Запланирована также встреча председателя ПАСЕ Рене ван дер Линдена с президентом России Владимиром Путиным. Все дороги, ведущие в Цхинвали с юга осетинской стороны, перекрыты. Грузинские власти также усилили контроль за дорогами, сообщает Интерфакс. Сегодня в Цхинвали должны прибыть уполномоченные по правам человека в Грузии Сазар Субари и госминистр по вопросам урегулирования конфликтов Георгий Хендрава, чтобы разобраться в обстоятельствах задержания там в субботу более 40 грузин и осетин. Цхинвали утверждает, что грузинский спецназ применил силу в отношении задержанных. Тбилиси заявляет, что юго-осетинская милиция избила 4 грузин. Несмотря на освобождение задержанных, ситуация в регионе остается напряженной.
Радио «Свобода». Новости.
Завершился Каннский кинофестиваль. На церемонии вручения призов присутствовал кинокритик Андрей Плахов.
«Золотую пальмовую ветвь», главный приз фестиваля, получил фильм «Ветер, который качает вереск» британского режиссера Кена Лоуча. Довольно неожиданное решение, поскольку фильм не числился в числе фаворитов. Второй по значению приз, гран-при, присужден фильму «Фландрия» французского режиссера Бруно Лимона. Приз за сценарий достался Педро Альмодовару, как раз главному фавориту фестиваля, снявшему картину «Возвращение». 6 актрис, играющих в этом фильме, во главе с Пенелопой Круз и Кармен Маурей. Всем этим 6 актрисам был вручен приз за исполнение женской роли. Приз за режиссуру достался мексиканскому режиссеру Алехандро Гонсалесу Иньярриту за фильм «Вавилон». Этот фильм многие считали серьезным претендентом на «Золотую пальмовую ветвь». И, наконец, приз за мужскую роль тоже был разделен между актерами из французского фильма Рашида Бухареба «Неславы». Вот таковы решения жюри под председательством Вонда Карвая. И этим завершился 59-й Каннский кинофестиваль.
Это был кинокритик Андрей Плахов. В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном. На скамье подсудимых, кроме бывшего иракского диктатора, еще 7 человек, его ближайшие соратники. Все они обвиняются в массовых убийствах шиитов в деревне Дуджаль после совершенного там в 1982 году покушения на иракского лидера. Ожидается, что сегодня на процессе будет продолжен допрос свидетелей. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в воскресенье на встрече с представителями Хамаса и других группировок пытался убедить их безоговорочно признать государство Израиль. Переговоры за закрытыми дверями длились около 3 часов. По словам представителя Хамас, удалось достичь некоторого прогресса. Возможно, сегодня переговоры будут продолжены. Израиль отказывается от переговоров по ближневосточному урегулированию с палестинскими властями до тех пор, пока сформированное Хамасом правительство не признает право израильского государства на существование. Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим Биркенау. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Дзиковицкий.
В Биркенау Бенедикт XVI сказал, что на месте казни неисчислимых преступлений против Бога и человека, не имевших себе равных в истории, какие-либо слова представляются ему невозможными, особенно трудными для христианина папы немецкого происхождения. Папа молился о том, чтобы Всевышний никогда больше не позволил, чтобы повторилось нечто подобное. Бенедикт XVI говорил также о трагических судьбах тех, кто сражался и погиб в борьбе с фашистским режимом. Здесь есть также и мемориальная таблица на русском языке, которая напоминает нам об огромном количестве российских солдат, погибших в борьбе с национал-социалистическим режимом. Одновременно мы задумываемся над трагизмом их миссии. Освобождая народы Европы от одной диктатуры, они были вынуждены служить другой диктатуре – Сталина и коммунистической идеологии, которая заставляла эти народы жить по своим законам. Биркенау был последним пунктом в программе визита Бенедикта XVI в Польше, который прошел под девизом «Будьте сильными верой». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, находящегося в коме после обширного инсульта, перевезли из больницы в Иерусалиме в специальный медицинский центр в Тель-Авиве. Директор центра Зеви Редштейн заявил, что врачи пытаются вывести 78-летнего Шарона из комы.
У нас две основные цели. Во-первых, восстановить нормальное дыхание, чтобы отключить его от аппарата искусственной вентиляции легких. Во-вторых, попытаться вывести его из бессознательного состояния, в котором он пребывает последние 5 месяцев.
Сказал директор медицинского центра. Напомню главные новости. Число жертв землетрясения в Индонезии превышает 4600. В Москве сегодня состоится мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это были новости на волнах Радио Свобода, последний выпуск новостей. Вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик.
И теперь коротко о погоде. Практически на всей европейской территории России погода будет формироваться под влиянием циклонов и их атмосферных фронтов, обещают синоптики. Самый мощный циклон с Рыбинского водохранилища переместится на Карелию. К нему присоединится другой циклонический вихрь из Северной Европы, и центр его ожидается на западе Смоленской области. Еще один циклонический вихрь в Приуралье. В большинстве областей северо-западного района вблизи центра циклона пройдут кратковременные дожди. Кратковременные дожди пройдут и в центральном районе России. Сегодня в Санкт-Петербурге кратковременный дождь от 14 до 16 градусов тепла. В Москве днем также кратковременный дождь, максимальная температура 18 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, давление 736 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы в Москве. Международный благотворительный фонд спасения Петербурга, Ленинграда и ситуация в городе. Издание первой и единственной в России книги о советском биологическом оружии.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну подержанных зарубежных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. За несколько дней этот запрет вызвал массу споров, недовольство у множества автолюбителей, и многие эксперты сошлись во мнении, что такое соблюдение экологических стандартов необходимо, однако было плохо подготовлено. Подробнее о современном автомобильном рынке России, о его реакции на запрет и мнении экспертов вы услышите в течение нашей программы и в продолжении этой темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Доверяете ли вы качеству иномарок, собранных в России? Мы ждем ваших сообщений по номерам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Сообщения бесплатно отправлять смогут только жители этих городов.
Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня проведет свою мини-сессию в Москве. Представители всех 46 государств-членов организации встретятся с российским руководством. Одной из тем обсуждения, в частности, станет деятельность Европейского суда по правам человека. На повестке дня также ситуация на международной арене. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Участники московской мини-сессии ПАСЕ встретятся в российской столице с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спикером Государственной думы Борисом Грызовым. Грызловым. Председатель Нижней палаты российского парламента накануне рассказал, о чем пойдет речь во время его беседы с представителями Совета Европы. Среди главных вопросов при обмене мнениями, заявил Грызлов, будут деятельность Европейского суда по правам человека, отношение Европы к Белоруссии и нарушение прав национальных меньшинств в некоторых прибалтийских государствах. Грызлов подчеркнул, что Россия обеспокоена политизированностью некоторых решений Страсбургского суда и будет выступать за развитие диалога между Советом Европы и Республикой Беларусь. Среди некоторых прибалтийских государств, где, по мнению Грызлова, нарушаются права нацменьшинств, думский спикер назвал Латвию и Эстонию. О других проблемах, которые в Москве будет поднимать ПАСЕ, журналистам рассказал вице-спикер этой организации, глава Международного комитета Государственной Думы Константин Косачев.
Мини-сессия ПАСЕ – это съезд всех руководящих органов организации, президентский комитет, бюро ассамблеи и так называемый постоянный комитет, в который входят руководители всех национальных делегаций. Заседание комиссии имеет свою собственную, скажем так, рутинную повестку дня. Я бы особо отметил несколько имеющих важное значение для России. Ну, во-первых, такой штатный момент, будет утверждаться повестка дня июньской сессии ассамблеи. Но помимо этого будут обсуждаться такие вопросы, как секретные тюрьмы ЦРУ в Европе, выполнение решений третьего саммита Совета Европы, тема экономического развития Украины и значения этой страны для объединенной Европы, итоги референдума в Черногории, последние довыборы в парламент Азербайджана, ну и большое количество других докладов.
Вице-спикер парламентской ассамблеи Совета Европы Константин Косачев напомнил, что Россия эти полгода занимает пост председателя в комитете министров организации. И в рамках российского председательства, сообщил Косачев, осенью в Москве пройдет второй форум «За демократию». В качестве главной темы выбрана роль политических партий в современных демократических процессах. На форум, добавил вице-спикер ПАСЕ, будут приглашены все без исключения европейские политические партии, представленные в национальных парламентах. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. На минувшей неделе Международный благотворительный фонд спасения Петербурга-Ленинграда провел автобусную экскурсию «Исчезающий Петербург». С подробностями Татьяна Вольцкая.
Участниками этой тревожной экскурсии стали петербургские политики, журналисты, деятели культуры, специалисты в области охраны памятников и реставрации. Целью трехчасового путешествия было не только оплакать потерю таких ценных памятников, как огромный комплекс казарм Преображенского полка, вместо которых на Кирочной улице строится новый элитный жилой комплекс, или посетовать в очередной раз, зачем вы завели на Выборгской набережной дома, вопиющим образом нарушившие высотный регламент. Утраченного не воротишь. Так надо хотя бы предотвратить утрату или порчу сложившихся архитектурных ансамблей или памятников, которым угрожает агрессивное новое строительство. Дело даже не в самих памятниках, а в разрушении городской среды, считает член Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Наш город стоит на распутье. Один путь для соединения задач мегаполиса и сохранения культурного наследия – это путь разрушения целого, и мы его хорошо знаем по примеру Москвы и Лондона. Второй путь, я бы назвал его компромиссным. Вторжение есть, но среда в основном сохраняется. Это Париж. Третий мегаполис Европы, где сохраняется среда, масштаб – это Рим.
Михаил Мильчик уверен, что Петербург уже сделал первые шаги по самому разрушительному пути. Примеров сколько угодно.
Это победа в конкурсе проекта Форстера в Новой Голландии, который по существу разрушает этот удивительный ансамбль. Это вопрос о надстройке мансардным этажом дома Лобановых-Ростовских. Знаменитый дом со львами. Предлагается надстройка в связи с тем, что он становится пятизвездочным отелем. Происходит разрушение самого ценного, что есть в нашем городе. Обычные дома, масштабное соотношение этих домов и вертикали. На это и занесен топор разрушителя.
На заре перестройки горожане активно боролись против разрушения дома Дельвига и других зданий и смогли повернуть ситуацию в лучшую сторону. И сейчас наступлению на архитектурный облик города можно противопоставить только общественную активность, считает Михаил Мильчик. Кабинетными методами Петербург защитить не удастся. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится мини-сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля получил фильм британского режиссера Кена Лоуча «Ветер, который качает вереск». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра на волнах «Радио Свобода» час прессы. Тема выпуска. Папа Римский Бенедикт XVI в Польше. Папа немец после папы поляка. Участвуют польские журналисты Томаш Белецкий и Анджей Зауха. Ведет программу Виталий Портников. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
6 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И в центре внимания Наташа и молодежный чемпионат Европы, который проходит в Португалии.
Да, вчера там завершился групповой турнир в группе А. Сборная Франции выиграла у команды Сербии и Черногории 2-0. Португальцы одолели сверстников из Германии 1-0. В итоге Франция заняла первое место в группе, набрав 9 очков, а остальные три сборные по 3. И за счет лучших дополнительных показателей в полуфинал вместе с Францией вышла сборная Сербии и Черногории. Опять взрослых сборных, готовящихся к чемпионату мира, провели в воскресенье контрольные матчи. Украина разгромила Коста-Рику 4-0, Хорватия и Иран сыграли в ничью 2-2, Эквадор уступил Македонии 1-2. Второй в сезоне теннисный турнир из серии «Большого шлема» — открытый чемпионат Франции. Вопреки обыкновению, стартовал не в понедельник, а в воскресенье. Вчера были сыграны 11 матчей первого круга в одиночных разрядах. У женщин первая ракетка мира француженка Амели Моресмо обыграла американку Меган Шонаси 6-4, 6-4. Мария Шарапова одолела еще одну американку Машону Вашингтон 6-2, 5-7, 7-5. Две другие россиянки встречались между собой, и Динара Сафина оказалась сильнее Веры Звонаревой 6-3, 7-5. Еще три представительницы Франции выходили вчера на корт. Марион Бартали взяла верх над Арели Види 6-1, 6-0, а Полин Парментье уступила Ивете Бенешевой из Чехии 5-7, 3-6. И, наконец, японка Аи Сугияма обыграла Елену Данилиду из Греции 6-7, 6-0, 6-3. У мужчин первый сейный швейцарец Роджер Федерер в трех сетах выиграл у аргентинца Диего Хартфельда. Другой аргентинский теннисист, третья ракетка турнира Давид Налбандян у Станислава Вавринки из Швейцарии, испанец Томми Робредо у чеха Томаша Зиба, а его соотечественник Карлос Моя у Хуана Антоне Марина из Коста-Рики. Британец Тим Хенман одолел датчанина Кеннета Карлсона, а поединок между Хосе Акасуса и французом Фабрисом Сантаро был отложен при счете 6-3, 6-1, 3-6, 1-6, 4-2 в пользу аргентинского теннисиста из-за наступления темноты. В Турине продолжается 37-я Всемирная шахматная олимпиада. В седьмом туре мужская сборная России выиграла у белорусской команды 3-1. Владимир Крамник, Александр Морозевич и Петр Свидлер свои партии выиграли, а Евгений Бореев уступил Вячеславу Дудушко. Россияне переместились с третьего места на второй, набрав 20 очков. Лидирует же команда Армении. Она с таким же счетом 3-1 взяла вчера верх над шахматистами Голландии. И в ее активе стало 21 очко. На третье место вышла сборная Кубы после победы над Индонезией 3,5 на полочка, набравшей 19,5 очков. У женщин первую строчку по-прежнему занимает сборная России в седьмом туре, разгромившая Словакию 3-0. В активе россиянок стало 17,5 очков, и они на очко опережают украинок, обыгравших вчера румынок 2,5 на пол очка. Еще на очко меньше имеет команда США. В финском городе Тампере в минувшие выходные прошел чемпионат Европы по дзюдо. В общем зачете первое место заняла команда Франции. 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая медаль. Причем все награды высшего достоинства завоевали женщины. Барбара Харель, Жерсиф Эмане и Ан-Софи Мандьер. У россиян в активе 3 золотые медали, которые выиграли Вера Москалюк, Иван Першин и Руслан Гасымов, а также 2 бронзовые. Третье место заняла команда Великобритании. 2 награды высшего достоинства ей принесли Крэг Фаллон и Сара Кларк. Также у британцев еще есть две бронзы. Кроме того, чемпионами континента становились Элмур Мамадиев из Азербайджана, немец Андреас Тёлцер, представитель Грузии Заза Кедилашвили, белорус Сергей Шундиков, румынка Алина Александра Думитру и Тельма Монтейра из Португалии. А всего награды чемпионата достались представителям 22 стран. Седьмой этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Монако выиграл действующий чемпион и лидер сезона Фернандо Алонсо. Это уже четвертая победа в этом году гонщика Рено. Вторым финишировал Хуан Пабло Монтойя на Макларен, и третьим Дэвид Кулдхарт, завоевавший первый пол для команды Red Bull. В общем зачете Алонсо набрал 64 очка и уже на 21 опережает Михаэля Шумахера. А в Кубке конструкторов положение лидеров не изменилось. Рено впереди 91 очко, на втором месте Феррари 63, и на третьем Макларен 50.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве издана первая и пока единственная в России книга о советском биологическом оружии. История его создания, места, где оно производилось и последствия, к которым это производство привело. С автором книги, президентом Союза за химическую безопасность, доктором химических наук Львом Федоровым, беседует наша коллега Марина Катас.
Лев Александрович, насколько я понимаю, это первая книга, которая вышла о советском биологическом оружии.
Да, это первая книга о биологическом оружии, единственная. Все, что касается довоенных событий, основано на архивных документальных материалах.
Почему вы после стольких лет занятия химическим оружием, ведь вы автор нескольких книг о химическом оружии советском, решили заняться биологическим оружием?
Это получилось случайно. Дело в том, что один армейский офицер, Валентин Витальевич Бойцов, принес мне свою рукопись по биологическому оружию. Я ему сказал, что я тут ни при чем. Он говорит, а пусть у вас полежит. И самое обидное, что он умер через год. Вот. А потом пришел ко мне из Кирова молодой человек, Лобастов Алексей Евгеньевич, и тоже говорит, давайте будем вместе писать книгу. А Киров это как раз институт биологической войны военный, там находится до сих пор. И он тоже умер. Таким образом, я вот долг отдаю этим людям. И отчитываюсь перед страной, потому что я не думаю, что в ближайшие годы армия наша снизойдет и предоставит эти материалы. Пришлось их искать помимо армии. И, как ни прискорбно это признать, Советский Союз был первой страной в мире, которая создала биологическое оружие. Советский Союз начал работать по этой теме в 26-м году. Размышляли с 22-го, а вот опыты в Москве, в Кузьминках, уже начались в 26-м году. И с 26 по 34 прямо в столице нашей Родины, в городе Москве, был институт биологической войны. К краху советской власти, к 91-му году, у нас было две гигантских империи биологической войны – военная и гражданская.
Лев Александрович, вышедшая ваша книга о советском биологическом оружии довольно большая. Это около 300 страниц и охватывает практически всю географию бывшего Советского Союза. Это и Москва, и Свердловск, и Новосибирск, и Пенза, и даже Казахстан и Узбекистан. Сколько лет вы потратили на сбор материалов для этой книги?
Ну, лет 10. Всю довоенную историю я нашел впервые. Этого никто не знал.
А какое издательство выпустило эту книгу, и не боялись ли вы реакции российских властей в период подготовки к изданию книги о биологическом оружии Советского Союза?
Это издала наша общественная организация экологическая, Международный социально-экологический союз. Ну а бояться, ну что ж, нельзя всю жизнь бояться. В конце концов, правду нам надо знать. Я упоминал о том, что первые опыты были произведены в Москве. Так вот, в Москве, в Кузьминках, вот эти козы, овцы, лошади, на которых испытывали сибирскую язву, они прям там же, в Кузьминках, в лесопарке, были закопаны. И закопаны они до сих пор.
Но если сейчас в Москве находится могильник с животными, погибшими от сибирской язвы, пусть это было достаточно давно, до войны, московские власти знают об этом?
Да, московские власти об этом знают. То, что они не хотят искать, это уже второй вопрос. По моей просьбе Алексей Владимирович Яблоков писал мэру города Москвы письмо. Ответа мы не получили. Боюсь, что они недопонимают своей ответственности перед населением Москвы.
С автором книги о советском биологическом оружии Львом Федоровым беседовала Марина Катес.
Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Российские иммигранты-бизнесмены становятся заметной силой в Нью-Йорке. Американские ученые подтверждают теорию появления СПИДа. Поможет ли это борьбе с ним? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Имена иммигрантов из России, за исключением одного, Сергея Брина, как известно, не встречаются среди имен известных американских предпринимателей и даже малоизвестных политиков. хотя не исключено, что это вскоре все-таки произойдет. 5 лет назад Нью-Йоркская мэрия организовала так называемый «Русский день», во время которого отмечают достижения в Америке бывших россиян. На этот раз главными героями торжеств стали несколько предпринимателей. О том, как им удалось заявить о себе в условиях жесткой конкуренции на новой для них почве, рассказывает Ян Рунов.
Один из инициаторов этого, депутат городского совета от Бруклина Доминик Рикке, на вопрос, как он оценивает так называемый русский бизнес в Америке, ответил. Я думаю, что деловая активность русскоязычной общины Бруклина сильно расширилась за последние годы. Прежде всего, в глаза бросаются русские рестораны, в том числе множество новых на Брайтон-Бич и в прилегающих районах. Причем среди посетителей все больше американцев, которые стали привыкать к русской кухне и к русскому стилю развлечений. Американцы поверили в русских врачей, в русских поваров, а русский бизнес поверил, что можно привлечь и американскую клиентуру. Наконец-то русскоязычные американцы вышли за пределы своего гетто и стали активно контактировать с американскими соседями. Тот факт, что теперь над магазинами вывески не только на русском, но и на английском – большой прогресс. Вы отметили положительные стороны русского бизнеса, а есть ли отрицательные? Да, есть магазины, особенно продовольственные, продуктовые, в которых все по-русски. Не сразу найдешь продавца, который понимает английский. Названия продуктов там только по-русски. И даже цены иногда пишут не цифрами, а русскими буквами. Будто для русских одни цены, а для всех остальных другие. Но те, кто старается привлечь американских потребителей, видят, что их усилия приводят к положительным результатам. И все же в Америке не так уж много бизнесменов-иммигрантов из бывшего Советского Союза, добившихся заметного и, главное, продолжительного успеха. Марат Новиков из Минска в Америке с 1989 года. Водил такси, затем стал бизнесменом и сейчас владеет оптовой шоколадно-кондитерской компанией Desley International.
Не только мой успех, всей моей семьи успех большой. У меня дети закончили здесь, получили высшее образование. Сейчас тоже старшая дочь у меня ведет бизнес. И мой сын ведет бизнес. Это база «Спартак», которая продает вкусные конфеты на русском маркете в Америке. Большой маркет, русский маркет в Америке. Более 4,5 миллионов человек насчитывается. И, конечно, у всех ностальгия по тем красным шапочкам, по шоколаду «Слава», по «Мишка на севере», «Аэрофлотский». И мы стараемся завозить и угощать, продавать здесь. Мы выращиваем и свой рынок, и мы выращиваем вкус русскоязычной диаспоры, к русской еде.
Геннадий Дозорцев эмигрировал с семьей из Одессы в 1974 году. Начинал, как многие эмигранты, таксистом. В 1976 году открыл в Нью-Йорке свою первую фабрику «Gold Star» по изготовлению рыбных изделий. Позднее к этой фабрике прибавилась кондитерская «Golden Шоколад». Потом он открыл компанию по продаже каспийской икры, водки «Кремлевская», грузинских вин.
Упорство, работа, труд и честность – это приводит к тому, что каждый бизнесмен становится в свою колею.
Люди, которые приехали из Союза, вы знаете, жизнь в Союзе должен выживать. Здесь большущие возможности. Америка нам дала такую возможность себя найти, что мы и как раз и делаем.
То есть вы опираетесь на свой прошлый советский опыт. И это вам дало хороший трамплин.
Так оно и есть, потому как я уже сказал, что в Союзе люди, которые были хоть в каком-то бизнесе, они очень себя быстро находят здесь.
Марк Голуб – руководитель американо-русского телевидения RTN-WMNB. Он единственный среди награжденных городским советом Нью-Йорка бизнесменов не иммигрант и не русскоязычный, но это он основал и продолжает возглавлять телекомпанию Russian Television Network, передачи которой на русском языке ежедневно смотрят и слушают сотни тысяч русскоязычных зрителей по всей Америке. Прежде всего, я считаю, что каждое русскоязычное телевидение Америки, их несколько, вносит свой важный вклад в жизнь русскоязычной общины. Суть успеха нашей телекомпании RTN в том, что мы – американское телевидение на русском языке. В этом наше отличие от других. Для меня лично очень важно, что наше телевидение не просто русское, а русско-американское, которым владеют и которым управляют американцы. Мы не возвращаем русскоязычные. русскоязычных эмигрантов в Россию. Мы помогаем им стать американцами, не забывающими о своих корнях.
О чествовании в Нью-Йорке российских эмигрантов-бизнесменов рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Первый в истории Монголии рок-опера о жизни Чингисхана. Подробности в панораме культурных событий. Конкурс на лучший армейский лозунг – одна из тем обзора периодических изданий Омска.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, доверяете ли вы качеству иномарок, собранных в России. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Нуждается ли Россия в принятии закона, запрещающего смертную казнь? На этот вопрос отвечают эксперты в студии «Радио Свобода», судья Конституционного суда в отставке, доктор юридических наук Тамара Морщакова и прокурор в отставке Юрий Синельщиков. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
В Индонезии введено чрезвычайное положение на 3 месяца в связи с разрушительным землетрясением, жертвами которого стали более 4600 человек. В Москве сегодня состоится мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В заседании, которое проводится в связи с председательством России в Совете Европы, примут участие представители всех 46 национальных делегаций и руководителей органов ПАСЕ. Ситуация в Цхинвале, несмотря на освобождение задержанных накануне более 40 грузин и осетин, остается напряженной. Сегодня туда отправляется уполномоченный по правам человека Грузии Сазар Субари, чтобы на месте разобраться в обстоятельствах случившегося. Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. Завершился Каннский кинофестиваль. Главный приз «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм британского режиссера Кена Лоуча «Ветер, который качает вереск». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в воскресенье на встрече с представителями Хамас и других группировок пытался убедить их безоговорочно признать государство Израиль. Переговоры с закрытыми дверями длились около 3 часов. По словам представителя Хамас, удалось достичь некоторого прогресса. Россия и Иран подтвердили необходимость дипломатического урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. В воскресенье в Тегеране прошли переговоры секретаря Совета безопасности России Игоря Иванова с его иранским коллегой Али Лариджани. Европейский Союз отложил еще на год разрешение вопроса о будущем Конституции ЕС. Решение принято во время совещания в Вене министров иностранных дел Евросоюза. Суд в Нижнем Тагиле сегодня рассмотрит вопрос о переводе экс-полковника ФСБ Михаила Трепашкина из колонии поселения в колонию общего режима.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. Сегодня геомагнитный фон ожидается неспокойным. Что касается погоды, и на севере, и в средней полосе она будет влажно-прохладная, значит, стоит внимательно отнестись к своему самочувствию людям с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Также синоптики рекомендуют теплее одеваться и по возможности больше находиться в теплом и сухом помещении. В Санкт-Петербурге сегодня кратковременный дождь от 14 до 16 градусов тепла. В Москве также кратковременный дождь. Максимальная температура 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Давление 736 миллиметров ртутного столба.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну подержанных иномарок, не соответствующих техническому регламенту. Речь идет о требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение в России, загрязняющих веществ, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Регламенту Федеральной таможенной службы не соответствуют автомобили, выпущенные в Европейском Союзе до 96 года, в США до 95-го, в Японии до 97-го. Не удовлетворяют таможенников машины из Канады и Кореи, произведенные до 2000 года, авто из Малайзии до 2002-го, Китая 2003-го и Индии до 2004-го года включительно. Запрет на ввоз будет действовать до 1 сентября этого года. Решением о введении подобного запрета послужило постановление правительства России о запрете с 1 апреля этого года ввоза, реализации и производства автомобилей, которые не отвечают европейскому экологическому стандарту Евро-2. говорит председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
Готовя соответствующее решение, конечно, надо было основательно проработать все возможные последствия, чего, как всегда, наша правящая бюрократия не сделала. И результатом этого стали вот те серьезные последствия, неразбериха, хаос, который возник прежде всего на наших основных таможенно-автомобильных границах на Дальнем Востоке и в Калининграде. Как бы вот эти вот ограничения по Евро-2, они распространяются на ввозимые автомобили, на иномарки. Бизнес это воспринял соответствующим образом, и автомобили, так сказать, которые раньше были в употреблении, продолжали ввозиться в нашу страну. И вдруг это решение было изменено, соответствующие инструкции получила и таможенная служба, и дальше начались уже понятные процессы. Ввезенные автомобили, так сказать, или направленные на ввоз остаются без движения, предприниматели терпят огромные убытки, процесс сертификации на Евро-2 абсолютно не налажен, потому что никто не знает, кто должен делать эти сертификаты выдавать. У нас нет специалистов, нет методик, соответственно, тем более их нет в Калининграде или, скажем, во Владивостоке и Находке.
Виктор Похмелкин считает, что переход на производство и использование в России автомобилей, отвечающих стандарту Евро-2, это в целом правильное решение, но принятое наспех.
Это варварство сегодня, не переходить на Евро-2, при том, что Европа, Соединенные Штаты Америки и Япония перешли уже на Евро-4 и готовятся к переходу на Евро-5, то есть шагнули там намного дальше. Мы отстаем здесь хронически. И это в условиях, когда, в общем, действительно остро стоит демографическая проблема, вымирание России, смертность от разных причин. Поэтому, конечно, эти решения надо принимать. И я думаю, что, так сказать, перенос центра тяжести все-таки в сторону приобретения автомобилей, пусть и более дорогих, но более безопасных для здоровья, это, в общем, правильная, разумная политика, но она должна проводиться таким образом, чтобы минимизировать все возможные социально-экономические издержки.
Говорил лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Татьяна Кондратовская поинтересовалась у жителей Омска, насколько они доверяют качеству иномарок, собранных в России.
В принципе, да. Ну, любая иномарка получше наших пока что. А нашими руками, чем наши руки хуже, чем иностранные? Там же контроль.
Иномарки, которые собираются в России, они нехорошо собираются.
Сейчас нет, бы не доверила. Сейчас нет контроля никакого, так как раньше было.
На российских заводах, а почему бы и нет? Я думаю, наши уже справляются с этой задачей. Даже наши машины уже научились маленько делать. А там по их технологии, наши почему бы и нет.
Ну, я думаю, что можно, если за этим будут следить за качеством сборки.
Я считаю, что можно. Ну, собственно, у нас не иномарка, просто «Волга». Но все так считают, что иномарки – хорошие машины.
Не знаю, но мне кажется, не очень. Ну, все-таки Россия на Россия. Отношение просто такое. У нас сигареты тоже под контролем, но толку-то с этого. Они же не американские все равно.
Я не сталкивался с нашими машинами. Иностранные машины, собранные у нас. Единственное, только УЗДЭО. Ну, говорят, не лучшее качество.
Я предпочитаю наши советские машины.
Сборка это уже второстепенный вопрос. Если комплектующие будут хорошие. У нас комплектующих нет, все заводы же находятся там. И я не понимаю, вот соберут его, там все сделают, обкатают, потом разбирают и запчастями везут сюда и собирают. Это тоже не дело.
Нет, нашим нельзя доверять, а иностранным, пожалуйста. Факт тот, что я сейчас в российскую уже не сяду. Новую мне пускай дают последнего выпуска. Я лучше вот 10-15 лет японку возьму. А потому что качество, комфорт, все. Надо наши заводы прикрывать, а те наоборот сюда.
Отечественное автопроизводство у нас сегодня находится далеко не на должном уровне, и поэтому уровень и квалификация наших рабочих и оборудования не позволит нам собирать иномарки именно того качества, которое производится за границей.
Нет, потому что руки остаются русские, качество не то.
Нет, наверное. Российское производство уступает многим странам Европы. Потому и качество российских иномарок, собранных на наших заводах, хуже, чем иномарки, собранные на заводах других стран.
Я езжу на советской машине, просто финансов на это не хватит. Если бы хватало, это тогда бы, конечно, ну иномарку, наверное.
Так омские пешеходы и автолюбители отвечают на вопрос, доверяете ли вы качеству иномарок, собираемых в России. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Ко дню Петербурга, который отмечался 27 мая, несколько крупных компаний и банков отреставрировали известные памятники архитектуры и скульптурные произведения. Этот проект, разработанный Петербургским комитетом по охране памятников культуры, заключался в распределении между благотворителями нескольких десятков объектов, требующих неотложного ремонта. Все меценаты выбирали их в так называемом «магазине подарков». На каждый объект было затрачено более 10 миллионов рублей, при этом памятники искусства оставались в государственном владении. Среди отреставрированных памятников сфинксы Египетского моста, фасад Мариинского дворца, скульптуры «Аполлон» и «Похищение Сабининых» в Летнем саду, фонари Торшеры у музея Штиглица, скульптуры «Весна», «Урания», «Вода», «Воздух», «Огонь» и несколько других на здании Адмиралтейства. Следующий каталог магазина подарков включит конную скульптуру Николая I на Исаакиевской площади, фасады Орниенбаума и Александра Невскую лавру. Новый бродвейский мюзикл «Сонливая спутница» стал лидером по номинациям на главную американскую театральную премию «Тони» — 13 категорий. Главный герой спектакля, пожилой нью-йоркский холостяк в исполнении Боба Мартина, ставит на старый проигрыватель грампластинки своей молодости и вспоминает прошлое. Нахлынувшие чувства преображают его запущенную квартиру, и сцена оживает. Мюзикл мягко высмеивает моду на ретро, типажи 60-х и 70-х годов, нравы и стиль нью-йоркской жизни поколения бэби-бумеров. Либретто написали Боб Мартин и Дон МакКеллар, музыку и тексты песен Лиза Ламберт и Грег Моррисон. Премия Тони будет вручаться 11 июня. В столице Монголии Улан-Баторе готовится к постановке первая в истории страны рок-опера о жизни Чингисхана. Оперу ставит рок-коллектив «Черные волки», который возглавляет гитарист и либретист Дойпалем Гацарик. За основу он взял материалы из сборника «Тайная история монголов», в котором рассказана биография могущественного завоевателя. Музыкант говорит, что его главной целью было желание передать легендарного монгольского вождя в несколько ином свете. По его словам, Чингисхан был хорошим мужем, отличным сыном и другом, а не тираном, как считают многие. В рок-опере будет звучать традиционное монгольское гортанное пение. Опера «Чингисхан» — одно из серии мероприятий, организованных по случаю празднования 800-летия монгольского государства. Московское издательство «Филоматис» выпустило в свет англо-русский и русско-английский театральный словарь. Его автор — покойный преподаватель английского языка в ГИТИСе Элли Семеновна Перель, всю жизнь собиравшая театральную терминологию, фольклор, профессиональные поговорки, приметы и реалии околосценического мира. Полный англо-русского театрального юмора, словарь Элли Перель уникален в русской культуре.
С панорамой культурных событий нас познакомил Алексей Кузнецов.
В Москве 6:42, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возможно ли сотрудничество НАТО и России? Конкурс на лучший армейский лозунг. Новый жилищный кодекс. Процесс по обвинению бывшего вице-мэра во взяточничестве. Тема обзора периодических изданий Пскова, с которым вас познакомит Анна Липина.
Псков стал одним из городов в маршруте пропагандистской кампании НАТО по России, сообщает газета «Новости Пскова». В Пскове прошел круглый стол и конференция по теме сотрудничества в рамках Совета Россия-НАТО по военной линии, в которой приняли участие представители России, структур НАТО, Дании, США, Великобритании, Эстонии, Литвы и Латвии. Между тем, псковская общественность встретила участников конференции пикетами. «Нас пытаются убедить, что НАТО стало для России другом, однако зачем нужен блок НАТО, когда СССР распался и противостояние между странами разных политических структур пропало», пишет газета «Новости Пскова». Как заявил политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков, НАТО, как и прежде, готовится защищаться от мифических танковых армий. Между тем, чтобы российская армия в реальности не превратилась в мифическую, необходимы ресурсы не только финансовые, но и человеческие. С каждым годом военкоматам все сложнее и сложнее выполнять план призыва. Как пишет газета «Стерх», псковский военкомат в целях пропаганды срочной воинской службы провел конкурс среди псковичей на лучший армейский рекламный лозунг. В военкомат пришли десятки вариантов. Победу присудили лозунгу «Гордишься страной? Докажи! Хотя бы 2 года прослужи!». Победительница прислала в военный комиссариат всего около 20 слоганов. Среди них еще такой: «Зачем страну оберегать? Зачем идти служить? Кто смел такой вопрос задать, не может русским быть». В ближайшее время лучшие варианты будут размещены на улицах Пскова на баннерах и растяжках, а победителям конкурса вручены денежные премии, сообщает газета «Стерх». На премию победители смогут купить себе подарки или заплатить за жилищно-коммунальные услуги. О проблемах ЖКХ и новом жилищном кодексе пишет газета «Псковская губерния». Новый жилищный кодекс вступил в силу в полном объеме, пишет газета. Тарифы и нормативы оплаты услуг в сфере ЖКХ для населения выросли до предельно утвержденных властями, где-то выше пределов. Денег в системе ЖКХ не добавилось. Система жилищных субсидий в массовом порядке не работает. В глазах государства, как оказалось, каждый гражданин, даже живущий за официальной чертой бедности, потенциально весьма состоятельный человек. Многим субсидии не положены. Например, для жителей города Великие Луки в Псковской области. Большинство имеет земельные участки, это значит, их доходы увеличивают на сумму, которую теоретически можно выручить от продажи выращенных там овощей, пишет газета «Псковская губерния». Между тем, если доходы населения власть легко увеличивает за счет будущих продаж будущего урожая, то сама власть предпочитает живые деньги. В Псковском городском суде продолжается процесс по обвинению бывшего вице-мэра Пскова во взяточничестве, пишет газета под названием «Городская». Ему инкриминируется получение денег в размере 7 тысяч долларов США и талонов на бензин на сумму в 35 тысяч рублей. Их чиновник получил еще полтора года назад от предпринимателя за выданное разрешение на строительство объекта. Если вина чиновника будет доказано, то ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, пишет газета «Городская». Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня состоится мини-сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Уполномоченный по правам человека в Грузии прибывает сегодня в Цхинвали, чтобы разобраться в обстоятельствах задержания там 40 грузин и осетин. В Багдаде сегодня возобновляется суд над Саддамом Хусейном и семьей его соратниками. Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посетил бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Европейская компания «Арселор», вторая в мировой черной металлургии, объявила о покупке «Северстали», третьей по величине металлургической компании в России. В объединенной компании доля «Арселор» составит 68%. Оставшиеся 32% перейдут нынешнему владельцу «Северстали» Алексею Мордашову. В результате сделки, объем которой превысит 13 миллиардов евро, может возникнуть крупнейшая металлургическая компания мира с объемом производства 70 миллионов тонн стали в год, на 10 миллионов тонн больше, чем у нынешнего лидера этой отрасли, британо-голландской компании Mittal Steel. Покупка российской компании дает Arcelor возможность блокировать собственное поглощение со стороны Mittal Steel, которая недавно предложила за Arcelor 26 миллиардов евро. Российский автосборочный завод немецкой компании Volkswagen будет построен в Калуге. Контракт с правительством России планируется подписать в Москве 29 мая. В заявлении немецкой компании отмечается, что производство на новом заводе мощностью 115 тысяч автомобилей ежегодно откроется к концу 2008 года с выпуском моделей Volkswagen Polo и Skoda Octavia. Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну подержанных зарубежных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. В частности, запрет распространяется на все легковые автомобили из США, Европы и Японии старше 11, 10 и 9 лет соответственно. Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, превысил 1,9 триллиона рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это более 70 миллиардов долларов. Резервы фонда будут теперь размещены на счетах Центрального банка России. 45% в американских долларах, столько же в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. Государственная дума одобрила в первом чтении проект закона о государственной монополии на оборот этилового спирта в России. Предполагается создать специальное ведомство, которое будет контролировать, сколько спирта и, соответственно, водки и других крепких напитков из него в стране производится, а также устанавливать минимальные цены. При этом законопроект не предусматривает госмонополии на розничную торговлю алкоголем, существующую, например, в странах Северной Европы.
И в завершение экономического обзора официальный курс рубля, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 27 рублей 3 копейки за доллар США и 34 рубля 54 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 27 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 29 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
3 архивов КГБ в годы перестройки. Радиоочерк Анатолия Стрелянова «Человек со вкусом». 29 мая 90-го года.
Не хочу называть этого человека его настоящим именем, не его несчастной, но все же более счастливой, чем моя страны. Это одна из бывших социалистических. «Чудеса!» — кричал Ян. Пусть он будет Яном. «Вчера я зэк, а сегодня член комиссии, которая копается в архивах нашего КГБ. 20 лет они ходили за мной по пятам, то брали, то выпускали, а сегодня я выясняю по их же документам, кто ходил, по чьей наводке. Много уже накопали. Больше, чем мне могло присниться в страшном сне, — говорит он. Что они с нами сделали? Что сделали? Сексотами были совсем не те люди, на которых мы думали». Они делали предателями наших ближайших друзей, наших подруг. Ян осеняет меня. А ты ведь тоже, наверное, парень, не промах. Не промах, большой не промах. Сколько твоих подруг на тебя стучали, не удалось выяснить? Ни одна, говорит он твердо и торжественно. Хотя было их у меня несчетно. Что ж так, во-первых, у меня вкус. Во-вторых, где обычно фотографируют? В гостиницах. А я в гостинице не имел ни одного свидания за все годы своей антикоммунистической деятельности. Ян, чем эти люди занимаются сейчас? Кто был в штате, тот или на пенсии, или нигде, некоторые таксистами поустраивались. А стукачи, сексоты — это сейчас самые ярые наши перестройщики. Это такие демократы, такие враги коммунизма. Знают ли они, что вы уже до них докопались? Не знают, но боятся страшно. Этим страхом они уже наказаны, я считаю. На некоторых митингах и собраниях в Москве можно слышать тревожные речи о том, что наши чекисты, пока их организация не объявлена преступной, могут уничтожить свои архивы, в частности, списки доносчиков, их труды. Я боюсь другого. Я боюсь, что они, наоборот, не уничтожат эти бумаги. Это будет последняя подлянка, которую наши растлители нам устроят, в расчете, что мы дорвемся до этих списков и перегрызем друг другу глотки.
Вскрытие архивов КГБ в перестройку. Радиоочерк Анатолия Стрелянова «Человек со вкусом». 29 мая 90-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает очередной час утреннего эфира передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» человечество получило СПИД от обезьян, доказывают американские ученые. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели в журнале Science была опубликована статья с результатами 7-летних исследований американских ученых в джунглях Камеруна. Несколько лет подряд группа ученых охотилась за свежим пометом диких шимпанзе. Это был единственный способ доказать гипотезу о том, что эти приматы являются носителями вируса СПИДа, практически идентичного человеческому. И в обезьяньем помете были обнаружены антитела к СПИДу. Это последнее звено в цепочке доказательств гипотезы о происхождении синдрома иммунодефицита. Прежде было известно, что вирус вышел из этого района Африки. Он был выявлен в образцах крови, взятых у донора из этого региона, с другой целью – в 1959 году. Версия ученых: либо люди заразились в результате укуса обезьян, отличающихся злобностью, либо порезались, разделывая свою добычу, традиционное лакомство в этих местах. Все это произошло, видимо, в середине прошлого века. Прокомментировать значение этого открытия я попросил профессора-вирусолога Даниила Голубева.
То, что у обезьян есть вирус иммунодефицита, так называемый simian virus, обезьяний вирус, этот факт был известен. Но эти вирусы были выделены от животных, которые были отловлены, находились, так сказать, в неволе. И наличие этого возбудителя в естественной популяции обезьян, живущих вне контакта с человеком, было совершенно неизвестно. Теперь точно известен район, государство Камерун, в джунглях которого, безусловно, находятся инфицированные, живут, вернее, инфицированные вирусом иммунодефицита популяции шимпанзе, которые представляют и реальную опасность для людей, которые находятся рядом с ними, и являются, по всей вероятности, показателем того, что произошел в свое время перескок, преодоление видового барьера и переход этого возбудителя на человеческую популяцию.
Профессор, но все-таки трудно представить, что вирус из глухих африканских джунглей смог поразить весь мир. И как объяснить тот факт, что он дремал десятилетиями в Африке и вдруг, подобно взрыву, заявил о себе в Америке в начале 80-х годов?
Мы не знаем и сейчас, почему именно Сан-Франциско явилось тем местом, где сфокусировалось в начале 80-х годов наибольшее количество мужчин гомосексуальной ориентации, инфицированных этим вирусом. Прямых сведений о связи африканских событий с этими событиями и с путями миграции вируса по планете на сегодняшний день, с моей точки зрения, нет. Со СПИДом произошло это после первичного переноса в человеческую популяцию, скажем условно, в конце 50-х годов, через несколько десятилетий по причинам, которые мы не знаем и не можем сегодня точно детерминировать. Но сам факт такого перехода, он бесспорен, потому что сегодня СПИД передается от человека к человеку, и в этом его главная беда.
Это открытие ведь неизбежно навевает аналогии с сегодняшним днем.
Аналогии здесь напрашиваются естественные. И точно так же несколько лет тому назад прорвался в человеческую популяцию коронавирус от мелких млекопитающих, возбудитель атипичной пневмонии человека, который унес много сотен человеческих жизней. И, конечно, приходит в голову параллель с птичьим гриппом. На сегодня птичий грипп – это зоонос, который убивает и распространяется и убивает птиц. Но вот распространение его от человека к человеку продолжает оставаться грозной загадкой, потому что такой переход чреват, как известно, возможностями всемирной пандемии.
Стоит ли ожидать, что это открытие всерьез поможет в разгадке тайн СПИДа, да и других инфекций?
Важной задачей является сопоставление патогенеза, то есть механизмов развития болезненного процесса в организме обезьян и человека. Дело в том, что у обезьян не возникают столь тяжелые патологические последствия. Это, в общем, скрытая, латентная и слабо проявляемая инфекционная патология. И вот причины этих различий и возможности смоделировать такого же рода ответную реакцию организма человека на инфекцию, как это делает обезьяна в силу заложенных в ней природных механизмов и возможностей, вот это ведущая задача сегодня после того открытия, которое сделано большой группой ученых.
А на чем основано действие сегодняшних препаратов от СПИДа?
Все более или менее активные формы базируются на уничтожении вируса, который уже проник в организм, и на возможностях предотвратить его попадание в новые иммунные клетки и таким образом ограничить патогенные действия. Роль иммунной системы организма в борьбе с вирусом иммунодефицита человека никак сегодня не проявляется. Можно только защитить ее, убив вирус. А у обезьян живой вирус ее не травмирует. Вот в чем задача, и это очень важная проблема подхода к лечению СПИДа совершенно с иных позиций.
Открытие американскими учеными источника вируса иммунодефицита в природе комментировал профессор Даниил Голубев.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рожденный в Пенсильвании, правоверный иудей-хасид, строго соблюдающий религиозные обряды, превращается в одного из самых, так сказать, горячих американских поп-певцов. На только что прошедшем фестивале поп-музыки в Калифорнии Матис Яху, как говорят, привлек большее внимание, чем Мадонна, а его первый диск «Youth», построенный на смешении самых разных стилей, стал хитом. «Король без короны» — песня-пародия из этого диска.
Передача «В Америке сегодня». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Конфликт на грузино-осетинской границе. Приговор по делу Нурпаши Кулаева. Лауреаты 59-го международного кинофестиваля в Каннах. Ноутбук для детей. О современном Ноевом ковчеге вы узнаете из сегодняшней истории Запада и Востока.
Я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, доверяете ли вы качеству иномарок, собранных в России? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. And every day I pray to get to know you. Please, I wanna be close to you. Yes, I'm so hungry. You're like water for my soul.
Радио Свобода — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.